А ведь мне довольно заявить всей Америке, что я иной ориентации. Но наши сограждане столь высоконравственны, а мне нельзя пятнать репутацию». Гэхэлл Вуд перевел разговор на другую тему. «А как все происходило с Нолой?»
«Лютер ездил за ней в Аврору. Я сказал, что ничего не хочу об этом знать. Велел ему брать свою личную машину, синий «Мустанг», а не черный служебный «Линкольн». Как только я видел, что он отправился в Аврору, я отсылал всю прислугу. Не хотел, чтобы хоть кто-то оставался в доме. Мне было очень стыдно. Поэтому же я не хотел, чтобы все происходило на веранде, которая обычно служила Лютеру мастерской. Боялся, а вдруг кто-то заметит. Так что он устраивал Нолу в маленькой гостиной рядом с моим кабинетом. Я приходил поздороваться с ней, когда она появлялась, и попрощаться, когда уезжала. Я поставил Лютеру такое условие. Мне хотелось убедиться, что все хорошо. Ну или не слишком плохо. Помню, первый раз она сидела на тахте, накрытой белой простыней. Уже обнаженная, дрожащая, смущенная, испуганная. Я пожал ей руку. Она была ледяная. Я никогда не оставался в комнате, но всегда был поблизости. Хотел быть уверенным, что он не сделает ей ничего плохого. Потом даже спрятал в комнате переговорное устройство. Включал его и мог слышать все, что происходит.
«И что вы слышали?»
«Ничего». Лютер не произносил ни слова. Он вообще-то был молчалив из-за своих переломных челюстей. Он писал ее, вот и все.
«То есть он к ней не притрагивался?»
«Никогда. Я же вам говорю, я бы не потерпел».
«Сколько раз приезжала Нола?»
«Не помню. Наверное, 10».
«И сколько картин он написал?»
«1».
«Ту, что мы конфисковали?»
«Да».
Значит, Гарри смог остаться в Авроре только благодаря Ноле. Но почему у Лютера Калеба возникла потребность ее написать? И почему Стерн, который, по его словам, готов был позволить Гарри жить в его доме безвозмездно, вдруг уступил просьбам Калеба и заставил Нолу позировать обнаженной? На эти вопросы Гэхэлл Вуд ответить не мог.
«Я его спрашивал», — объяснил он. «Я ему сказал: мистер Стерн, я по-прежнему не могу понять одну вещь. Почему Лютер хотел рисовать Нолу? Вы только что сказали, что это доставляло ему удовольствие. Вы имеете в виду сексуальное удовольствие? Еще вы упомянули Элеонору, это его бывшая подружка. Но он не захотел говорить на эту тему. Сказал, что это сложная история, что я знаю все, что мне нужно, а остальное дело прошлое. И закончил беседу. Я был у него неофициально, я не мог заставить его отвечать».
«Дженни рассказывала, что Лютер хотел писать и ее тоже», — напомнил я.
«Ну и что это такое? Он что, был маньяк с кистью?»
«Понятия не имею, сержант. Думаете, Стерн согласился на просьбу Калеба, потому что тот ему нравился?»
«Мне это приходило в голову, и я спросил Стерна. Задал ему вопрос, было ли у него что-то с Калебом. Он очень спокойно ответил, что абсолютно ничего. «Я весьма верный партнер мистера Силфорда с самого начала 70-х», — сказал он. «К Лютеру Калебу я никогда не испытывал ничего, кроме жалости, поэтому и взял его на службу. Бедняга жил в Портленде, его жестоко избили и изувечили. Он был хорошим механиком, а мне как раз нужен был шофер и человек, который бы занимался моими автомобилями. Между нами быстро возникли дружеские отношения. Знаете, он был отличный парень. Можно сказать, мы были друзьями».
«Видите ли, писатель, что меня смущает, так это именно их отношения, которые он назвал дружескими. Но у меня такое впечатление, что там что-то большее. Но не в сексуальном плане. Я уверен, что Стерн не лжет и действительно не испытывал влечения к Калебу. Нет, это, по-моему, какие-то более нездоровые узы. Мне так показалось, когда Стерн рассказывал, как он уступил Калебу и потребовал от Нолы позировать голой. Ему это было противно, и все-таки он это сделал. Калеб словно имел над ним какую-то власть.
Кстати, от Силфорда это тоже не ускользнуло. До тех пор он не проронил ни слова, только слушал. Но когда Стерн описывал, как зашел поздороваться с перепуганной обнаженной девочкой, он произнес: «Элли, как это? Как? Что это за история? Почему ты мне никогда не говорил?»
«А про исчезновение Лютера вы со Стерном говорили?» — спросил я.
«Спокойно, писатель. Самое вкусное я приберег под конец». Силфорд, сам того не желая, надавил на него. Он был совершенно ошарашен и на время утратил адвокатские рефлексы. Он начал вопить. «Но, Элли, объясни в конце концов, почему ты мне ничего не сказал? Почему ты молчал столько лет?» Этот самый Элли, как вы можете понять, перетрусил. «Да, я молчал, но я не забыл. Я 33 года хранил эту картину. Каждый день я заходил в мастерскую, садился на кушетку и смотрел на нее. Выдерживал ее взгляд, ее присутствие. Она, этот призрак, в упор смотрела на меня. Это была моя кара».
Гехловуд, естественно, спросил Стерна, о какой каре идет речь.
«Кара за то, что я тоже ее немножко убил», — воскликнул Стерн. «Думаю, что когда я позволил Лютеру писать ее обнаженной, я пробудил в нем страшных демонов. Я сказал малышке, что она должна позировать Лютеру обнаженной, тем самым как бы соединил их. Наверное, я косвенно виноват в ее смерти».
«Что же произошло, мистер Стерн?»
Стерн сначала молчал, маялся, явно не мог понять, стоит ли говорить то, что ему известно. Потом, наконец, решился.
«Я скоро понял, что Лютер без ума от Нолы и хочет понять, почему Нола без ума от Гарри. Он просто свихнулся на этом и настолько помешался на Квеберте, что стал прятаться в лесу возле гусиной бухты и шпионить за ним. Я видел, что он все чаще ездит в Аврору, знал, что иногда он проводит там целые дни. Мне казалось, что ситуация выходит из-под контроля, и однажды я поехал за ним и нашел его машину в лесу около гусиной бухты. Я поставил свою подальше от чужих глаз и осмотрел лес. Тогда-то я его и увидел. Он прятался в зарослях и следил за домом. Меня он не заметил. Я не стал показываться ему на глаза, но мне хотелось его как следует проучить, чтобы он почувствовал себя на волосок от гибели. Я решил, что заявлюсь в гусиную бухту, как будто мне вдруг вздумалось неожиданно навестить Гарри. Я вышел на шоссе один и, как ни в чем не бывало, пошел по дороге к гусиной бухте. Направился прямо на террасу, наделал шуму. Заорал: добрый день, Гарри!» Так, чтобы Лютер точно меня услышал. Гарри, наверное, принял меня за полоумного. Впрочем, помню, он тоже орал, как 100 чертей. Я сказал, что оставил свою машину в Авроре и предложил ему отвезти меня в город и там вместе пообедать. К счастью, он согласился, и мы уехали. Я подумал, что так у Лютера будет время убраться, и он отделается испугом. Мы отправились обедать в Кларкс. Там Гарри Квеберт мне рассказал, что 2 днями раньше Лютер на рассвете подвез его из Авроры в гусиную бухту. У него свело ногу во время бега. Гарри спросил, что делает Лютер в Авроре в такую рань. Я перевел разговор на другое, но очень встревожился. Пора было это прекращать. В тот же день вечером я приказал Лютеру больше не появляться в Авроре, иначе у него будут неприятности. Но он все равно продолжал. Тогда, через неделю или две, я сказал, что больше не хочу, чтобы он рисовал Нолу. Мы сильно повздорили. Это было в пятницу, 29 августа 1975 года. Он заявил, что больше не может у меня работать, и ушел, хлопнув дверью. И я подумал, что он так поступил сгоряча и вернется. На завтра, в тот самый день 30 августа, я уехал рано, у меня было несколько личных встреч, но, вернувшись к вечеру, обнаружил, что Лютера по-прежнему нет, и у меня возникло странное предчувствие. Я отправился его искать. Поехал в Аврору примерно часов 8, и по дороге меня обогнала колонна полицейских машин.